Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
20.13.
Добрый вечер, здравствуйте. Программа 20.13. Мы ее ведущие Ксения Ларина.
Здравствуйте.
И я Виталий Дымарский. И мы сейчас вам представим сразу же нашего сегодняшнего гостя. Александр Музыканский, уполномоченный по правам человека в городе Москве.
Здравствуйте, Александр Ильич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Давно не виделись.
Давно.
Давно. И будем мы с Александром Ильичем говорить о том, можно ли отстаивать свои гражданские права без последствий.
Неприятно.
Судя по всему, нет. На этом можно программу завершать. Это, конечно, шутка. Это шутка, потому что мы сейчас...
вопрос. Значит, можно ли заниматься отстаиванием гражданских прав, если последствий никаких не будет? В смысле защиты.
Без неприятных последствий.
Да, это уточнение существует.
СМС плюс 7985-970-45-45... Пишите, аккаунт вызван на Твиттере, пишите, мы будем читать и озвучивать, если это будет интересно. Ну что, давайте с чего начнем? С голосования. Как ты права, молодец. Вопрос на Ситивизоре должен был уже появиться. Я не знаю, как там его сократили, там у нас все сокращает, наши слова. Но смысл его такой. Считаете ли вы эффективным институт уполномоченных по правам человека в России? Да? Нет. В институт уполномоченных по правам человека мы включили не только нашего сегодняшнего гостя, но и Владимира Петровича Лукина, уполномоченного по правам человека в России, Институт уполномоченных, это и уполномоченные, да, по правам ребенка.
И по правам предпринимателей.
Нет, ну вы включаете...
Да, да? Уполномоченный по защите прав предпринимателей. Вот у нас,
да,
Борис Титов.
Нет, там еще есть 65 уполномоченных региональных.
Региональных, вот, да.
Вот также в других регионах, кажется, 65 или уже даже больше.
Евгений Бунимович, уполномоченный по правам человека и ребенка в Москве.
Да, в Москве.
Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в России.
Самый активный, да, уполномоченный.
Да.
Вот вы не такой активный, Александр Ильич, как Астахов.
Ну, в смысле, в публичной сфере.
Да.
Может
не
быть.
Такой шоумен.
А может это вообще, быть, да. А вот, кстати, хороший вопрос. А это вообще вот работа уполномоченного по правам человека, она публичная или не публичная?
Ну, да, здесь, мне кажется, меру какую-то надо знать. Можно.
Нет, я можно, думаю, как эффективнее, публично, ну, или
вот,
не публично?
Вот надо найти меру, при которой будет эффективно. В каких-то делах нужно и в печать выходить, и на телевидение, и в публичную сферу. А какие-то вопросы решаются наоборот. Вот такими методами. Написал письмо, получил ответ, написал еще одно, и вопрос решается.
А в каких случаях вы как бы сами проявляете инициативу, когда вы понимаете, что ваше участие, ваше присутствие на каком-то событии в качестве уполномоченного по защите прав человека необходимо? И едете?
Ну, еду, да. Ну, вот когда мне кажется, что, значит, явная какая-то несправедливость происходит, и я уверен, что дело просто в каком-то там недоразумении, недоумении или в, значит, какой-то заинтересованности людей, которые неправильно понимают законодательство, неправильно понимают суть проблемы, вот тогда я еду в надежде, что смогу объяснить. Или выхожу в печать, или прихожу вот к вам в эфир, чтобы объяснить какие-то дела. В других случаях вообще вот такая тихая работа, незаметная, невидимое миру, в каком-то смысле тоже свои результаты дает, но все труднее и труднее. Вот последний раз, когда я встречался с мэром Москвы, я ему принес один документ, который благополучно разрешился. Все, значит, последнее письмо это написала, значит, жительница Москвы, благодарю вас, все получилось, я, значит, получила новое жилье. Уже его зарегистрировала, все, большое спасибо. Но я написал, что мне пришлось написать 11 писем, в том числе 6 лично вам.
Угу.
И в последнем предложении было написано, если вам интересно, значит, провести расследование, почему же только с 11 письма все это дело решилось, я готов представить всю эту самую информацию. Но это не оказалось интересно. Но это не рекорд. У нас есть переписки, где мы уже имеем там 30 и 35 писем по одному и тому же вопросу.
А у вас регулярные какие-то встречи происходят с мэром? Или как-то вы существуете автономно?
Ну, формально автономно. встречи происходят слишком регулярными, да, слишком регулярными их назвать нельзя, но там раз в квартал вот такая.
А вот смотрите, вы имеете право, что ли, по процедуре обращаться только к московским властям?
Естественно, по Москве.
Ну, я понимаю, то есть к федеральным невозможно, если федеральные власти нарушают права человека, федеральные органы.
Нет, я иногда обращаюсь и к федеральным властям. Вот, скажем, у меня получился какой-то недоразумение с московской прокуратурой. Они по моим заявлениям, по моим обращениям дали предписание ГУВД, но мне текст этого предписания давать отказывались. Я говорю, ну как же я могу работать? Вы дали предписание на основании моих заявлений, а я его не вижу. Выполняют они его, не выполняют, что там написано. Нет, они отказывались давать. Я написал Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура меня поддержала, и я, значит, получил. На это ушло там сколько? 9 месяцев.
Асенович, вот конкретная история. Ушло. Вот смотрите, когда был захват офиса организации Льва Пономарева за права человека, вы там присутствовали при этом, Владимир Петрович Лукин приехал, но его не пустили. Значит ли это, что как бы ваша должность, ваш статус, он в таких вот силовых ситуациях, он не имеет никакого эффекта для людей, которые там командуют на этом пространстве?
А вы знаете, вот это вот как раз результаты рассмотрения этого вопроса и будет означать. Потому что, скажем, это было в пятницу, да? В ночь с пятницы на субботу. Вот это самое захват или освобождение незаконно занимаемого помещения. В ночь с пятницы на субботу. Значит, в воскресенье или в субботу позвонил Лукину начальник управления МВД по городу Москве, Якунин, извинился, сказал, что они проводят расследование, что ему на это нужно там 3-4 дня, и что он обязательно пригласит Лукина, когда будет, значит, закончено расследование. Кстати, в скобках пока это не закончилось. В понедельник просто так совпало, давно готовилось, за 2 месяца встреча всех 65 уполномоченных с первым заместителем министра внутренних дел, Горовым, генерал-полковником. Ну, случайно, не подгадывали под это событие, потому что это заранее готовилось, и выступления, и вопросы, и ответы.
А вы когда не собрались бы, вы всегда подо что-нибудь попали бы,
да, событие. Генерал-полковник Горовой начал свое выступление, первым выступал, начал свое выступление с извинением, которое он принес Лукину.
От имени кого?
От имени Министерства внутренних дел. Поскольку вот это не пустили, там сотрудники министерства тоже были. Участвовали в этом деле. Ну, полицейские. Ты мне Министерство внутренних дел принес свои извинения. Но, правда, дальше дело пока не пошло. Там просто был нарушен закон. Есть федеральный закон об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Конституционная должность. В Конституции прописано. Полномочия его прописаны. Ответственность за воспрепятствование действиям уполномоченных предусмотрена. Значит, я выступал и говорю, что, конечно, извинения таких высоких лиц дорогого стоят. Но ни в одном законе в качестве санкций не написано принесение извинений. Там санкции другие. Но вот пока других санкций нету, значит, это продолжается. Расследование. Горовой сейчас находится в Казани. Там он руководит всеми работами по обеспечению универсиады. Но я ему туда дозвонился. Он переговорил с Якуиным, сказал, нужно еще там 3-4 дня. Ну вот 3-4 дня у Лукина намерение, значит, подать тогда в суд.
А это был первый случай закона на вашей памяти во время пребывания вас на этой должности, когда вы были абсолютно, ну, скажем так, бессильны, что ли?
Да, первый случай. Первый случай. Такого раньше не было, какое-то уважение. Моя должность прописана в законе города Москвы. Значит, должность Лукина и полномочия прописаны в федеральном законе. Такое явное неуважение к закону, такое вот показательное, что ли, я встречал впервые. И поэтому вот от реакции на это дело тоже будет многое зависеть.
Может быть, действительно, это декоративные институты, придуманные для того, чтобы все правозащитники были довольны, международное сообщество тоже.
Но они существуют во всех странах.
Да, у нас нет. Во всех странах и у нас тоже есть. Только у нас это не имеет никакой
эффективности. Кстати говоря, в других странах, по-моему, не существует региональных омбудсменов. Да?
Ну, там регионов меньше. Нет, вот эти функции выполняют совершенно по-разному. Вот там множество различных вариантов. Вот в Латвии там, или где-то в другой стране прибалтийской, там парламент выбирает сразу 6 человек, а они между собой делят сферы влияния.
Угу.
Вот в других там выбирает один человек.
Ну, понятно.
В общем, по-разному делают. Это зависит от традиции, от истории, от того, как Александр считают удобнее.
Ну, хорошо. Перед вами извинились там и перед Лукиным, да, вернее, перед Лукиным, а перед Пономаревым. Вот вчера Путин там встречался с правозащитниками.
Встречался.
И говорил о том, как он вообще их любит, правозащитников, что вообще без них никуда.
Он там сказал много добрых слов о правозащитниках. Я к этому готов присоединиться.
Понимаете? Кстати, Путин вчера, простите, сказал, как я поняла, вот на этой встрече, что движению за права человека должны будут предоставить новое помещение в Москве. Это так?
Да мне кажется, это так, в смысле, сказал ли Путин?
Да.
Не знаю. Но что это должно быть так, я в этом деле я уверен, что это должно быть так.
То есть это столичные власти.
Но скажите, но это со стороны Путина, если он сказал, что предоставит помещение, это как бы форма извинения, в общем.
Ну, понимаете, вот форма извинения должна быть со стороны тех чиновников правительства Москвы, которые там участвовали в этом деле, а не только со стороны Министерства внутренних дел. А мэр Собянин должен в этом деле лично разобраться.
Но он пока никаких заявлений по этому поводу
не делал. Вот это-то и оно. 2 недели уже прошло, никаких заявлений по этому поводу он не делал. Не молодцы, я вас награжу.
А ведь выборы на носу.
Ну, не молодцы, я вас награжу, значит, негодяи, я вас уволю. Ни тех заявлений с его стороны не было. Значит, вот, может быть,
я хочу
в ближайшее время что-то произойдет.
Обратиться, если кто-то меня еще слышит из наших, у нас не идет голосование в сетевизоре.
Сейчас Марина Милякова.
Да.
Ну, если уж мы говорили о вчерашнем совещании, там, насколько я поняла, президент предложил разделить все некоммерческие организации на тех, кто занимается социальной деятельностью, на тех, кто занимается политической деятельностью, для того, чтобы было понятно, кому как оформляться. Возможно ли вообще такое разделение?
Я говорил после этого совещания с Федотовым и с Лукиным. Значит, там действительно президент вот сказал добрые слова о правозащитниках, потом стали говорить об этом законе. Но закон не работает, никто не хочет считаться политическим иностранным агентом. И мнение президента было такое, что вот отказываться от этого, значит, термина «иностранный агент» мы не намерены. Но просто нужно разделить, что там произошел перегиб. Там, кроме тех организаций, которые занимаются внутренней политикой, там еще расширительно это дело обращается на те организации, которые занимаются, допустим, экологией или благотворительной деятельностью, или медицинской. Uh-huh. Ну вот собирают деньги там на операции. Если кто-то прислал из-за рубежа деньги на эти операции, уже считается, что это полученные иностранные деньги. А поскольку в уставе там написано участие в каких-то там совершенствованиях законодательства, значит, это уже политика.
Но это очень трудно такой провести водораздел. Практически невозможно. Ну, ассоциация «Голос», пожалуйста, которая занимается обеспечением прозрачности и честности выборов. Это политическая организация.
Вот смотрите, мне кажется так. Вот если она занимается самими выборами, да, то это политика, конечно, внутренняя политика.
Нет, она не занимается агитацией.
А вот если она занимается не выборами, а если она занимается контролем над правильностью, то это не политика, это общественная деятельность. Мне кажется, так и можно. Это просто было со стороны органов прокуратуры и прочее. Вот такой широкий захват. Широким бреднем прошлись по всем, и там даже организации, которые занимаются экологией, образовательные школы.
Давайте по-другому спросим. Александр Ильич, а на ваш взгляд, какие на сегодняшний день НКО занимаются политической деятельностью?
Вы знаете, вы хотите, чтобы я перечислил?
Нет, вот примеры приведите, чтобы было понятно. Комитет против пыток – это политическая деятельность?
Антикоррупционный?
Нет, конечно.
Ну, я не знаю. Их же несколько сотен или несколько тысяч.
Нет, просто из самых известных.
Несколько тысяч. Я, честно говоря, это отдельная деятельность. Она и не очень-то является.
Ну, разве обеспечение прав человека, защиты прав человека, это политическая деятельность?
Наверное, нет. Хотя, конечно, и в законе написано, что, скажем, уполномоченный может инициировать изменение законодательства. может выходить с инициативой. А изменение законодательства, это, конечно, можно рассматривать как политическую деятельность, но это можно
дойти до... Экология, здравоохранение, так вот и пошло.
Значит, широким захватом оказалось, что вообще нет ни одной неполитической организации. Ну, раз президент сказал, значит, юристы посидят, подумают и найдут критерии.
Получается, это предложение Путина достаточно лукавое, потому что невозможно два списка таких сделать, потому что любое неполитическое в секунду превращается в политическое.
Надо делать не списки, надо делать критерии. Надо делать юридические критерии, а не списки организаций. Организации одни будут новые возникать, появляться новые. Нужно делать критерии. Вот критерии действительно в законе не прописаны. Вот в этом поручение состоит. Внести изменения в закон, чтобы четко разделить.
Александр Ильич, а вот вы, как уполномоченный по правам человека, вы, там, Владимир Петрович, вы имеете право как бы вмешиваться в законодательный процесс в процессе формирования?
То есть, когда обсуждают
во время,
законы?
Да, сам закон. Потому что последнее время, вот год, полтора, два, три, наверное, принимаются законы, я даже не говорю об их сути, да, там, репрессивный, нерепрессивный, они просто неряшливо составлены.
Ну, да.
Понимаете, да?
Понимаю.
Независимо от того, я говорю, они хорошие, плохие, они просто неряшливо составлены.
Кстати, все касаются прав человека.
Да, и все их можно трактовать как хотите. Хотите сюда, хотите туда, хотите политика, хотите не политика.
Ну, в законе об уполномоченном по правам человека в городе Москве вообще достаточно ограниченные функции взаимодействия вот с законодательными и судебными органами. Значит, я не имею права там даже затребовать в процессе, значит, если участвовать в судебном процессе, то я могу только, если какая-то сторона, значит, проявит такую инициативу. Жалко, сторона процесса напишет ходатайство о привлечении уполномоченного в качестве третьего лица. Вот тогда меня действительно привлекают как участника процесса. Я имею право там знакомиться с материалами, давать заключения, участвовать, короче, только в этих случаях. Но потом я не имею права никакой там кассации, там еще чего-то. Это ходатайство могут подавать только стороны, участвующие в процессе. Помогать? Да. Мы очень часто помогаем составлять там кассационные жалобы на приговор, который еще не вступил в законную силу, но который уже вынесен. Вот этим мы занимаемся очень часто, потому что, ну, грамотность населения, юридическая грамотность населения оставляет желать лучшего, а юридическая помощь у нас, закон даже есть о бесплатной юридической помощи, все равно она совершенно недостаточна. Я получаю там 20% писем, вот вынесен приговор, я с ним не согласна, пожалуйста, напишите, чтобы его отменили. Вот в таком духе. Но у нас что-то не трафарет, где разъясняется форма.
По поводу юридической неграмотности населения, я бы к этой неграмотности добавил бы еще одну вещь. Вот понимаете, я думаю, что не секрет, если там посмотреть какие-нибудь опросы, такие федеральные, то к правозащитной деятельности у нас относятся так, скептически достаточно, в лучшем случае. Не происходит ли это от того, я не хочу защищать уполномоченных по правам человека, что они там виноваты в этом или не они виноваты, от того, что в принципе права человека не входят вообще в иерархию ценностей нашего общества.
Да, наверное.
Да, права человека у нас там... У нас...
Ну вот чем... Чего не хватает? Вот не хватает в российской в общественном мнении, в ментальности даже. Не хватает трех вещей. Значит, уважение к личности, уважение к собственности, уважение к закону.
Это
не обеспечение. Это вопрос не обеспечения, это вопрос воспитания. Но 100 лет назад еще писал...
Воспитание и выращивание.
Выращивание. 100 лет назад писал еще Кистяковский в сборнике «Вехи», что право никогда не было положительной ценностью для русского общества. Это 100 лет назад написано, 100 лет назад, 100 лет прошло, мало что изменилось. Право не является ценностью.
Но это же обоюдный процесс. Мы же видим, как с этими правами обращается, прежде всего, власть. Для нее это не является ценностью.
Для нее не является.
А власть по рождению
общества. А мы на это и смотрим,
Не только для власти, для человека тоже закон закон не является ценностью самостоятельной. Лучше договориться, лучше там еще каким-то образом. Короче говоря, закон не является ценностью, да. Это правильно. Личность не является ценностью. Личность не является ценностью, интересы государства выше интересы личности. Сколько мы ни говорим,
сколько ни говорим, не записывали,
что да. Это должно быть обратно. Маленькие сдвиги происходят, совсем маленькие сдвиги, малюсенькие, но их должно быть много, они должны быть качественные. Вот для меня признаком того, что что-то изменилось, это было там то ли 904, то ли 905 год, 2004, то ли 2005, помните?
905
или 3 даже. Где-то на Дальнем Востоке запутался наш батискаф в сетях. И там на нем было то ли 6, то ли сколько-то человек. И как потом выяснилось, сети это были не простые, не рыбацкие сети, это были сети, которые там слушают океан там, на всем протяжении там, от Камчатки до Сан-Франциско. И вот он запутался в этих сетях. И вроде бы по подходу такому традиционному, ну, значит, секрет должен быть сохранен, но погибли, значит, погибли. Но секреты есть. Ничего подобного. Тогда произошло следующее. Значит, на какие-то сутки, когда поняли, что сами не могут, успели доставить туда какой-то английский батискаф. Английский батискаф там опустился, помог, эти люди вышли на поверхность, были спасены. Ну, а значит, как
а
там с вопросами, как вопросами секретов там и прочее, они были принесены... отодвинуты на второй план перед целью спасения жизней.
А на Курске вот это вот.
На Курске как раз было ровно на...
Да, ну вот, да. Вот. А это уже было через 2-3 года после Курска. Я и говорю, какие-то маленькие изменения происходят. Вот тот случай для меня был показательным. Вот в таком смысле. Но это маленькие крупицы, нужно в этом направлении двигаться. И,
ну... Но вот эта ментальность, я не знаю, каким образом можно изменить. Мы же все время говорим.
Ну, понимаете,
про
я когда говорю, я говорю на семинарах про ментальность и про прочее, про традиции, вот что вот нет, это в традиции. И значит, не надо закон принимать, который идет в разрез ментальности, в разрез традиции. Не будет он выполняться. Не нужно цели реформы ставить, которые выводят за пределы ментального поля. Не будут эти реформы иметь успех. А мне говорят, ну, подумаешь, вот когда-то руки мылом не мыли и ничего, а сейчас, глядишь, моет, значит, традиция меняется. Конечно, меняется. Ну, посмотрите. Они же не потому начали люди руки мыть, что кто-то закон принял, а вот мыть руки перед едой. Просто несколько поколений русских ученых, медиков, гигиенистов и прочие положили свою жизни свои на то, чтобы просвещение. Да, просвещение. И вот после этого уже и изменилась традиция.
А кто теперь думает, можно принимать закон.
А кто думает наоборот, что можно закон сначала принять, а потом изменится? Я говорю, пожалуйста, примите закон о том, что адвентисты седьмого дня обязаны принимать переливание крови. Обязательно. Посмотрите, что из этого получится. Вот мы в таком образом, мы говорим, ага, давай закон примем, и все у нас пойдет. Не пойдет, если закон противоречит вот этим вот, не пойдет. Сначала изменения в культуре, потом уже законы. Это сложный процесс. Конечно, наша натура этому делу противится. Нам хочется, чтобы вот сегодня обсудили, завтра приняли закон, послезавтра он начал работать. Сегодня приняли концепцию реформы, обсудили, завтра приняли сколько-то законов об этой реформе, а на следующий день она начнет работать.
Некоторые законы мы хотели, чтобы они не работали.
Не, ну, общий подход, да, общий подход такой.
Мы сейчас прервемся, вы уже половина часа, поэтому мы предоставим слово нашим новостникам, а потом продолжим беседу с Александром Музыканским.
20.13.
Добрый вечер. Еще раз мы продолжаем программу 2013. Мы это ее ведущие Ксения Ларина. Еще раз поздороваемся.
Здравствуйте.
С тетями. Меня зовут Виталий Дымарский, Александр Ильич Музыканский, уполномоченный по правам человека в городе Москве.
Здравствуйте.
Да, еще раз с вами здоровается. Да. Итак, мы обсуждаем, можно ли и как вообще отстаивать свои гражданские права без негативных последствий, я бы так сказал. Мы голосовали.
Мы тут голосовали,
да, мы добились того, что голосование, но оно, конечно, неприятное, наверное, для нашего гостя, но мы должны бы сказать честно. Мы спросили, эффективен ли Институт уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, только 7% сказали, что да. теперь уже стало 6. 94 сказали, что нет. Ну вот...
Почему
это?
Мало знают или действительно малоэффективен?
Нет, возможно, действительно малоэффективен. Возможно, мало знают. Возможно, на него возлагаются чересчур большие надежды. Вот я говорил, 20 с лишним процентов писем отменить приговор, который я считаю несправедливым. Ну, мы не можем отменить. Конечно, такие люди считают, что это должность, это позиция, это неэффективно, раз не можешь приговор отменить. Но, с другой стороны, вот вся защита прав человека идет в, значит, героических сражениях с бюрократией. Героических. Вот на первый ответ, на первое письмо, чтобы пришел позитивный, положительный ответ, такого не бывает. Я уже говорил, сколько надо тратить время для того, чтобы в достаточно ясном вопросе получить, наконец, достаточный результат. Мне приходит там 3,5-4 тысячи обращений в год, и письменные, и в интернете, и на сайт. Но вот получается, что 15-16% в конце концов находят положительное решение. Маленькая цифра. Но все-таки больше, чем вот ваши зрители.
Ну, да. Давайте на конкретных примерах. Понятно, что вы не можете повлиять на судебное решение. Это да. Понятно. Но, с другой стороны, вот, пожалуйста, вам сейчас проходит процесс показательный над так называемыми узниками болотного дела. 12 человек сидят в стакане в стеклянном. А то, что мы видим во всех прямых трансляциях и по свидетельству и участников этого процесса, и адвокатов, там постоянно нарушаются именно элементарные права граждан, начиная с условий содержания и заканчивая условиями, в которых они пребывают во время процесса в этом зале судебных заседаний. Вот это ваши компетенции?
Да, это мои компетенции. Я обращался по этому поводу и в прокуратуру, и в санэпидемнадзор, и еще куда-то. Но вот из прокуратуры очень часто приходит ответ, что, значит, никаких нарушений нет, и никакого, значит, судебного прокурорского реагирования не требуется. Да, это очень часто. И приходится писать еще раз
и
еще раз. А почему? Законный ответ? Нет, ну, законный, но иногда приходится писать вышестоящую прокуратуру, а тут приходит другой ответ. Но я еще раз говорю, с первого раза очень редко. И из милиции, и особенно из силовых органов, и из милиции, и из прокуратуры, и из Следственного комитета, и из ФСИНа тоже очень редко приходит. Но все-таки это изменение есть, но вот появилась все-таки общественная наблюдательная комиссия, которая может хотя бы зайти в следственный изолятор, посмотреть, зайти в отделение милиции, посмотреть, какие там условия содержания. Ведь мы же все помним, что в 2011 году, 4 декабря были выборы в Думу, и 4, 5, 6 в Москве было задержано 1000 с лишним человек. Но их просто негде размещать, физически негде размещать. По отделениям милиции не могут они размещаться, а вот этот вот изолятор временного содержания, он вообще рассчитан всего там на 50 человек в городе. 100 человек просто негде размещать. Я вот по этому поводу как раз переписывался с прокуратурой, и с милицией, и по этому поводу прокуратура в конце концов внесла представление в милицию. Вот я говорил об этом, что мне удалось посмотреть это представление только после обращения Генеральную прокуратуру. Ну и какие-то сдвиги произошли. Они хотя бы обещают, что сейчас там спальные принадлежности у всех есть, что питанием обеспечены.
Подождите,
те, кто
сейчас
больше.
Вот люди, которые сидят, как, что они рассказывают, что они вообще их в 6 утра поднимают,
да,
их возят до ночи, они находятся в состоянии, которое человек нормальный не может выдержать. Человек.
Вот эта вся система, особенно связанная с вызовами на допросы, да, и прочее, действительно таким образом. Писали неоднократно, говорили, в чем, как объясняют причины, денег нет. Мы вот в изоляторе сразу всех утром в 6 утра загружаем, а потом одного везем в один суд, другого в другой, третьего в третий. И так, значит, тот, кто оказывается последним, тот сидит в этом стакане там 4 часа или 6 часов. Неправильная система. Конвой у нас за Министерством внутренних дел, за ГУВД Москвы. А Федеральная служба исполнения наказания только, значит, до границы этого заведения. А потом в суде еще свои требования. Там эти помещения, где они находятся до того, как их пригласят в зал, вообще ничего. Ну, недостойны для...
Ну, там люди говорят, что там просто их держат в каких-то стояках, там 8 на сколько-то там, как называется, площадью, да. И там, где один человек не может находиться, ему там тесно, а их там по 2 человека, они вынуждены стоять там чуть ли не по 8 часов. Это просто какое-то издевательство. Это люди, которые это еще не являются преступниками, осужденными.
Юридически это пытки.
Да, это называется пытки. Вот борьба против пыток приводит к тому, что такое учреждение, это общественная организация, признается, значит, вражеским
иностранным
агентом. Это действительно пытки. Но система у нас это не изменилась. Вот с давних
пор. А почему вы не приезжаете на процесс по Болотной или представителя своего прислать, чтобы там был постоянный наблюдатель, который мог бы это все видеть своими
еще
глазами?
Еще раз говорю, значит, своими глазами вижу, там представители есть, но приезжать туда и находиться там, ну, это никакой эффект, это никого не дает никакого эффекта. Я когда заступил на эту должность, первый раз ездил по этим судам, по прочим. Ну, я думаю, может быть, повлияет на поведение хотя бы судьи, еще что-то. Ничего подобного. Никакого.
Так вот, к разговору о ментальности.
Система, да,
вот
эта система до того, значит, внутри себя уже давно забронзовела, что какие-то изменения там вносить очень-очень трудно. Надежды были на закон о полиции, но видите, значит, фактически реформу надо начинать сначала.
Еще такой вопрос. У нас надвигается 8 сентября, выборы.
Да.
Вот сама процедура, я имею в виду, выборов, там есть поле для вашей деятельности?
А как же? Вот тут есть вопрос, кстати, от наших слушателей. Ваши действия по защите избирательных прав москвичей на предстоящих выборах мэра?
Ну вот, на предстоящих выборах мэра, во-первых, значит, наиболее эффективно я могу действовать после того, как получаю обращение граждан. Вот по обращению граждан могу действовать и после выборов в Думу, и после выборов президентских.
В этом... Вот там наблюдатели не пускают.
Да, все да? Вот это было, и по этим всем вопросам действовал. Но у нас, конечно, ни одного не было в Москве принято решение, значит, судом или следствием, значит, не заведено ни одного уголовного дела, значит, этого ничего не было.
Ни одно нарушение не было признано.
Между прочим, вот то, что сейчас накануне этих выборов происходит, говорит о том, что действительно это беспокоит. Как ни делают вид власти высокие, что все в порядке, все хорошо, но их это беспокоит. Иначе Собянин не говорил бы о том, что нужно отменить досрочное голосование, что нужно отменить эти вот предприятия непрерывного производства, которые непонятно откуда привозят автобусами, вот эти вот карусели устраивают. И действительно Собянин это беспокоит. Ну, он же, как никто другой, знает, наверное, как это было устроено на выборах вот тех.
Проблема Собянина, я понимаю, это не столько даже вот 8 сентября, но его изберут, это понятно, да? Сколько 9 и дальше, это его легитимность.
Конечно, он не хочет, чтобы его избирали вот такими же методами. Чем такими методами избираться, лучше уже оставаться назначенным.
Если он не хочет такими методами избираться, то не надо было объявлять досрочные выборы таким способом, чтобы у тебя соперников не было.
Это... другой вопрос, потому что избираться, конечно, хочется. Но, с другой стороны, вот, понимаете, даже будущий авторитет мэра, в общем-то, зависит даже не от того, сколько процентов москвичей за него проголосует, потому что выборы давно уже вот эту свою главную функцию легитимизации власти потеряли при этих вот условиях проведения выборов. Здесь много еще зависит от того, кто были твои соперники, насколько сильных соперников ты победил. Вот в этом смысле. И тут, конечно, тоже проблема какая-то. Какая-то проблема существует. Короче, нужна действительно легитимная власть. Условия легитимности у нас только выборы. Но выборы честные выборы. Значит, поэтому действительно власть озабочена тем, чтобы этим выборам придать максимальную возможную в этих условиях, значит, уровень честности.
А у вас большой аппарат вообще, вот уполномоченного?
26 человек.
26 человек. Да. А вы волонтеров не привлекаете вот на такие события, как выборы, допустим?
Нет, я не привлекаю.
Или вы не имеете права?
Нет, я с ними работаю со всеми. Я могу написать свои бумаги, пишу, что они являются моими представителями и прочими. Это я все делал. Некоторые участковые комиссии принимали, некоторые участковые комиссии сказали, иди, значит, с этой бумагой.
Куда подальше?
Сам знаешь, куда, да. Но здесь было все по-многому и по-разному. Но еще раз говорю, или выборам нужно вернуть свою главную функцию, обеспечение легитимности избранной власти, или... Нелегитимная власть долго не существует. Весь опыт об этом говорит.
Давайте еще одно голосование проведем. Наш рикошет. Мы хотим вам задать следующий вопрос. Слушайте внимательно.
Это вы мне задаете или
задаете? Нет, слушайте. Нарушение прав человека в нашей стране, на ваш взгляд, происходит скорее из-за того, что первый вариант ответа их не соблюдает власть. Нарушение права человека. Второй вариант ответа – общество не умеет их защищать. Итак, если вы считаете, что все нарушения от того, что их не соблюдает власть, и власть, так сказать, агрессивна, то ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что это происходит от того, что общество не умеет себя защищать и защищать свои права, ваш телефон 660-0665. Стартуем.
Голосование пошло.
Итак, голосование пошло. Я повторю свой вопрос. Нарушение прав человека в нашей стране, на ваш взгляд, скорее от того, что их не соблюдает власть, права человека, или от того, что общество не умеет себя защищать и свои права. Итак, 660-0664, если их не соблюдает власть, 660-0665, если не умеет защищаться общество.
Вот весь опыт последних лет, Александр Ильич, он подсказывает нормальному человеку, что, пользуясь законом, руководствуясь законом, он свои права, этот обычный человек, защитить не может по-любому. Он должен обязательно прибегнуть к чьей-то помощи. Либо это, опять же, общественная организация, общественная, именно общественная, а не представители власти. Либо второе остается – это улица. Вот действительно так.
Но улица, да? Показывает как раз, что не умеет защищать.
А это больше нет никаких вариантов.
Нет, ну на улицу не выходит же.
Ну как, ну кто-то выходит. Все-таки
ну
так
выходит, ну извини, я думаю, что, да? Я думаю, что людей пострадавших...
Значит, остальные довольны.
Людей пострадавших намного больше, чем выходит.
Да, людей пострадавших больше, конечно. Людей пострадавших больше.
Но улица, это улица, акции протеста – это способ защиты своих прав?
Акции протеста – способ защиты прав, предусмотренных нашим законодательством, Конституцией там, и прочими другими законодательствами, да. Влияет ли или не влияет? Влияет. Есть несколько случаев, когда отменили там решение о строительстве, допустим. Угу. Есть несколько случаев в Москве, когда, скажем, собирались отменить вот эти чтения, обсуждения, да, обсуждения среди населения каких-то проектов строительства, которые связаны не с жилым строительством, а там с административным. Но было несколько протестных акций, и вернули это дело обратно. Хоть они немного значения имеют, но, по крайней мере, символическое какое-то значение не имеет. По крайней мере, люди узнают, что там будут строиться и каким образом. И его вернули. Есть несколько таких случаев. Но в целом, конечно, у власти такое представление, что она знает лучше, даже в самых мелких вопросах, она знает лучше, чем власти низовые, а уж чем люди, и тем более. Ну, понимаете, вот до смешного доходит централизация принятия решений. Вот пишут мне люди, значит, с проспекта Мира в районе Банного переулка. Стоял киоск, торговал там овощами, еще чем-то, и было очень удобно, потому что в округе магазинов больше нет, они все там чем-то заняты. Снесли. Люди жалуются. Я пишу в префекту. Префект не отмечает. Действительно, мы снесли этот киоск, потому что его не было в локальной схеме размещения, которая утверждается, значит, правительством Москвы. Но после этого посыпалась масса заявлений, мы оценили ситуацию, поняли, что действительно зря снесли, он там должен быть, он помогает. Ну, так вроде бы поставьте. Нет, мы не можем поставить, потому что его нет в схеме размещения. Значит, мы должны написать бумагу, значит, из управы в префектуру, из префектуры в департамент, из департамента еще куда-то. Вот когда там утвердят новую схему размещения, и если в этой схеме размещения будет этот самый павильон, мы его туда поставим. Ну, вот эта схема. Значит, вот такой вопрос решается на уровне, вот, 12-миллионный город
это
решает
вот
такие
вопрос
вопросы.
Это только вопрос киоска, да?
Да, вот палатка.
Чего, чтобы
вот
говорить о жизнях людей.
Да, вот 12-миллионный город решает такие вопросы только вот таким вот образом. Понимаете, казалось бы, Лужков уже централизовал все, что можно, да? Ну, вот в последний год. Суперцентрализованная, супербюрократическая система. Оказалось, эта система имеет еще дальнейшие резервы централизации.
Хотел подвести
итог. Я хочу подвести итоги. Надо сказать, что они не такие однозначные. 64,5% считают, что в первую очередь виновата власть в нарушениях прав человека. 35,5%, то есть больше трети, ну, треть будем считать, считает, что это и от того, что общество не умеет себя защищать.
Угу. Ну, действительно. Ну, еще
а если, чтобы оно умело, Александр Ильич, чтобы оно умело себя защищать.
Посвящение.
Нет,
а власть старательно препятствует
этому. Подожди, подожди.
Ни одной программы по телевидению, которая была бы посвящена деятельности, правам человека. Ни одной.
Я хочу сказать, что программы кандидатов в мэры.
Я вам скажу смешную вещь. Я вот три года уполномочен по правам человека, меня ни разу не пригласили, скажем, на Московский канал. Ни разу.
Угу.
Не пригласили поучаствовать даже в какой-то передаче.
Лицом
к уполномоченному. Не то, что провести передачу вот как с вами.
Угу.
Не то, что спросить, а как там, а что у вас? Нет, зачем? Мы... Ну, вот такой факт.
Ну, собственно, вы ответ на все вопросы.
Давайте будем учить людей защищать свои права. Вот Анна спрашивает, как вам попасть на прием? Куда можно писать? Есть ли у вас сайт?
Ну, есть сайт, конечно. Это есть.
Я думаю, что это легко найти в Яндексе.
Есть сайт, легко найти в Яндексе. Адрес Новый Арбат, дом 15, 10 этаж. В понедельник и в среду прием населения. Пожалуйста, приходите.
И еще второй вопрос такой тоже практический. Можно ли к вам обратиться за помощью, если я правильно здесь слова пропущены, если я правильно понимаю, за помощью в составлении или в представлении, как они пишут, нашей жалобы в Конституционный суд. То есть юридическая правовая
юридическая помощь. Оказываем. Я уже говорил, мы оказываем юридическую помощь, мы пишем там жалобы на решение судов, там, ну, очередные, да. Мы пишем апелляционные жалобы там в арбитражные суды. Мы этим делом занимаемся. Еще раз говорю, потому что система юридической помощи очень слабая для такого города огромного, где такое количество вопросов решается через суд. Занимаемся. Можно обратиться по этому поводу, и мы окажем консультацию. Или
даже если вы хотите, если я захочу обратиться в Конституционный суд, в Европейский суд.
Конституционный, в Европейский и Европейский. И мы есть такая практика, мы даем координаты Европейского суда, куда нужно обращаться. Мы даем положение об этом деле, положение о том, какие там жалобы, как нужно писать, чтобы они были там составлены. Это есть. И у нас есть несколько дел, выигранных в Европейском суде по правам человека. Вы знаете, у нас есть несколько дел, выигранных в Конституционном суде, тоже с нашей помощью, выигранных жителями. Я вам должен сказать, что они очень слабо действуют на наши суды.
Угу. То есть, как бы, это решение не имеет никакого...
Нет, но товарищ Зорькин, председатель Конституционного суда, открыто, публично выступал, я очень хорошо помню его статью в российской газете, где он доказывал, что вообще нам не надо соблюдать...
Права человека.
Да, примерно. Решение Европейского суда, что наш национальный, значит...
Менталитет?
Нет, национальный суд стоит выше европейского. Хотя в Конституции написано наоборот.
Ну, вот этот же Зорькин принимает какое-то решение, Конституционный суд принимает решение, Зорькин его подписывает по конкретному обращению конкретного человека. Есть еще десяток точно таких же аналогичных. Они приходят и говорят, а вот решение Конституционного суда. Им говорят, да вы что, это решение Конституционного суда про Иванова, а ваша как фамилия Петров? Где ваше решение по имени где решение по Петрову нету. Извините, оно для нас не
прецедентное
действует.
Право.
Оно для нас не действует. Верховный суд принимает решение по одному делу, но написано, что если бы вот он принял бы какое-то постановление, то оно было бы обязательно для судов низшей инстанции. А если он принял просто решение по одному конкретному делу, то другой человек, пришедший с точно таким же делом, сталкивается с тем, ну, так это же решение про Петрова, а вы что, а вы Иванов.
А вы куда со своей фамилией?
Куда вы? Неправильно. А мы добиваемся от Верховного суда, чтобы он вообще эту практику и принял уже постановление, которое обязательно было бы для всех. На это уходят годы. А по Конституционному суду вообще смех. Конституционный суд в 2010 году, в мае месяце, в 2010 году принял наконец-то решение, которое должен был принять еще в 2006 году. То, по которому выселяются и продолжают выселяться дети из квартир матерями.
Помните? Да, это Женя Павлович нам рассказывал.
292-я статья. Да. Наконец он принял решение по Конституционному закону.
Но никто это
о Конституционном суде. Правительство должно в течение 3 месяца внести изменения в законодательство.
Никто не вносит.
2010 год. 2010 год. Сейчас 2013. В мае месяце исполнилось 3 года. Ничего. Я писал
по этому. Правительство не соблюдает закон.
Да. Правительство не соблюдает закон.
А куда дальше написать уже? Если
я...
уже
все... вот это пожалуйста. Уже как бы вот я писал.
Дальше в РПЦ.
Я писал, допустим, всем там председателям комиссии комитета Верховного. Комитетов Государственной Думы, которые имеют к этому делу отношение. НКЦ написал Нарышкину, НКЦ написал Борщевскому, написал, который здесь у вас очень часто бывает, да. Он сказал, да-да-да, конечно, это дело должно сделать, кстати, Министерство образования. Почему, не знаю, но еще то Министерство образования. Еще, может, даже, когда у него был не этот министр, а предыдущий, или, может быть, даже предпредыдущий.
Предыдущий Фурсенко.
Ну, может, даже до него.
Еще до
Фурсенко
него.
Же не так уж долго был. Может быть, Фурсенко, может, до него. Нету. Короче, нету до сих пор. Нету до сих пор изменений законодательства, которые вытекают непосредственно из решения Конституционного суда.
Получилась вся программа, что не мы вам жалуемся, а вы нам. Должно быть все ровно наоборот.
А что вам жалуемся?
Наоборот. Но мы как граждане должны были пожаловаться
уполномоченному органу.
А вы нам жалуетесь все время.
Как у тебя с правами, Ларина?
У меня права. Мои права.
Нарушают права.
Мои права. Вот нарушают права моих товарищей. А вот скажите, пожалуйста, закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Mm-hmm. Это закон, нарушающий права человека, на ваш взгляд?
Ну, вот видите, я задумался. Значит, у меня нет ответа совершенного, готового, однозначного. Но вот я встречался с представителями, приехали ко мне и попросили встречи 3 представителя из Евросоюза. Из Евросоюза, кажется. 3 человека. Ну, первые 2 вопроса были так заданы там насчет демонстрации на Триумфальной площади, значит, ну, это так, для проформы, ясное дело. Быстро ответами они удовлетворились. А следующий вопрос, а почему у вас вот эти гей-парады запрещают? Ну, я говорю, почему? Вот говорю, видите ваша бумага? Вот, вы же пишете, что в некоторых странах, значит, общественное мнение категорически против вот этих вот вещей. Вот наша страна такая, что общественное мнение категорически против. Я говорю, если бы вы были мэром Москвы, вот вы лично были бы мэром Москвы, вы бы тоже не разрешали бы гей-парад.
Но речь же не о гей-парадах. В этом законе
нет,
не про гей-парады.
Я вообще говорю про ситуацию общую.
Бог с ними, с этими гей-парадами.
Исследование Левады говорит о том, что, значит, большинство населения этот закон одобряли.
Александр Ильич, знаете что, я вас знаю 100 лет. Общественное мнение может сказать, что нужно отрубать руки тем, кто украл булку на базаре. Вот они проголосуют.
Да?
За смертную казнь сейчас пройдет референдум в любой стране мира. Будет большинство.
Значит, еще раз.
Хорошо.
Все, устыдили, значит.
Нет, но это же правда.
Еще раз вопрос.
Чего ссылаться на общественное мнение?
Хорошо, скажите еще раз вопрос. Нарушают ли
права человека закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков?
Нет, не запрещают.
Не нарушают.
Пропаганда среди подростков...
А как это выглядит?
Запрет пропаганды среди подростков не нарушает.
А пропаганда выглядит? Традиционных отношений нарушает?
А как это выглядит? Очень просто. По школам раздаются книги, где написано, как устроена там любовь мальчика к мальчику. Ну. По студенческим...
А вот у Людмилы Улицкой такую книгу написала специально для детей. У нее есть целый проект «Другой, другие о других». Да. О том, как, что из себя представляют люди, которые живут с тобой в одном пространстве, в социуме. Да. Там есть дети из однополых семей. Да. Там есть мальчик, который гей. Там есть мальчик, который приехал из другого региона, у которого другой совсем менталитет, откуда-то из Кавказа.
Ну и
как бы она пытается научить наших детей... подростков.
Да.
Не воспринимать их
изгоями, как врагов.
Не надо.
А такие законы, разве они не провоцируют насилие? Вот после принятия этого закона мы имели историю, которая меня совершенно поразила. Даже не связанную с убийством мальчика. А когда в Петербурге в метро две девочки сидели в обнимку в поезде, и граждане, которых вы так любите, стали возмущаться, что типа вы обнимаетесь. Угу. В итоге они начали чуть ли их не стали избивать, стали их растаскивать.
Да.
Вызвали полицию и сдали этих девочек в полицию.
Группа Тату тогда такое? Это была тоже пропаганда.
Это получается. Мы так до чего дойдем?
Нет, дойти можно до чего угодно, потому что идиотизма достаточно. Но в принципе идея сама прекратить, запретить, пропагандировать нетрадиционные отношения среди подростков, я считаю...
Как
среди...
это выглядит?
Нет, как это выглядит, это, я говорю, можно...
Телевизор посмотреть, там сплошная пропаганда.
Можно дать, да, можно дать
первое,
идиотизма.
Больше всего пропаганды, значит, однополой любви, я считаю, занимаются депутаты, вообще те, кто подняли этот
просто,
вопрос.
Просто последние полгода...
Потому что до этого никто вообще об этом не думал. Теперь все начали говорить об этом.
Последние полгода об этом деле говорится абсолютно...
И кто больше пропагандирует?
Последние полгода об этом деле говорится столько, сколько предыдущие 10 лет.
Спасибо.
Вам. Мы постараемся вам помочь.
Да.
Ну, да. Вы постараетесь нам помочь.
Давай сейчас послушаем
это
новости
хорошо.
И ужаснемся.
20.13.